Вирусная атака. Оставив Джимми в покое, я оборачиваюсь к нашему, ору, что есть мочи. «Санитара! Санитара! Поражена память полушарий! Вирусная атака!» И мир проваливается, пока мой голос разносится эхом по побережью Иннинина. Через какое-то время тебя оставляют в покое, истерзанного и израненного. Так бывает всегда. Это дает время подумать о том, что с тобой уже сделали, и что гораздо важнее, еще не сделали. Лихорадочный бред, наполненный картинами того, что ждет впереди, является почти таким же действенным орудием в руках мучителей, как острые ножи и раскаленное железо. Услышав шаги, возвещающие о возвращении, ты извергаешь те немногие остатки рвоты, что еще сохранились в желудке. Представьте снимок крупного города, сделанный со спутника, в масштабе 1:10000, разбитый на квадраты. Он займет почти всю стену комнаты, так что отойдите подальше. Некоторые очевидные вещи вы сможете определить с первого взгляда. Этот город строился по единому плану или разрастался стихийно, столетиями приспосабливаясь к меняющейся жизни. Был ли он когда-либо укреплен? Есть ли в нем морской порт? Приглядевшись внимательнее, можно определить гораздо больше подробностей. Где проходят главные транспортные артерии? Есть ли в городе межпланетный космодром? Где разбиты парки и скверы? Если вы опытный картограф, возможно, вам удастся определить основные пути перемещения жителей. Где излюбленные места отдыха горожан, на каких магистралях больше всего заторов, бомбардировали ли город и как давно, не было ли в нем крупных беспорядков. Но есть вещи, которые определить по такому снимку невозможно. Как ни увеличивай масштаб изображения, как подробно не изображая детали, никто никогда не сможет определить, поднимается или опускается кривая уровня преступности или когда жители города ложатся спать. Никакой снимок не позволит узнать, собирается ли мэр сносить квартал старой застройки, коррумпирована ли полиция и какие странные события происходят в доме номер 51 по Ангельской набережной. И неважно, что есть возможность разбить мозаику на отдельные клетки, перенести их в другое место и собрать общую картину там. Некоторые вещи можно узнать, лишь попав в город и пообщавшись с жителями. Оцифровка и хранение человеческого сознания не отправили в отставку искусство допроса. Оно вернулось к основам. Оцифрованное сознание — это лишь снимок, передающий мысли человеческого индивидуума в той же мере, в какой снимок со спутника передает жизнь города. По модели Эллиса психохирург определяет основные психические травмы и намечает основы лечения, но для исцеления больного ему придется генерировать виртуальное окружение и погружаться туда вместе с пациентом. Те, кто ведет допросы, решают гораздо более специфические задачи, и поэтому им приходится труднее. Однако, что оцифрованное хранение действительно дало, так это возможность замучить человека пытками до смерти, а затем начать все сначала. С появлением этой возможности вышли из моды допросы с применением гипноза и психотропных препаратов. Слишком просто обеспечить необходимыми химической и психологической защитой тех, чья профессия связана с риском допросов. Но на свете нет защитных средств, которые могли бы подготовить к тому, что тебе сожгут дотла ноги, вырвут ногти, будут гасить сигареты о грудь, будут засовывать раскаленное железо во влагалище. Нельзя подготовить к боли, к унижению, к истязаниям тела. Обучение основам психодинамики и целостности личности. Введение. В условиях крайнего стресса человеческий рассудок способен на кое-что любопытное. Галлюцинации, уход в себя, бегство от действительности. Здесь, в корпусе чрезвычайных посланников, вас научат пользоваться всем этим. Причем это будет не слепая реакция на неблагоприятные факторы, а сознательные ходы в игре. Раскаленный до красна металл погружается в тело, прожигая кожу словно полиэтилен. Боль невыносимая, но гораздо страшнее наблюдать за происходящим. Твой собственный крик, которому ты еще совсем недавно не мог поверить, теперь стал привычен слуху. Ты понимаешь, что этим не остановишь мучителей, но все равно кричишь, умоляешь.
«Это какая-то игра, приятель, мать твою!»
Мертвый Джимми де Сото ухмыляется, глядя на меня. Вокруг нас по-прежнему Инэнин, хотя этого не может быть. Джимми все еще кричал, когда его забирали санитары. В действительности. Его лицо резко меняется, становится строгим.
«Лучше не трогай действительность, в ней для тебя ничего нет. Оставайся отстраненным. Твои оболочки уже причинены необратимые органические повреждения».
Я морщусь. «Ноги. Девчонка больше никогда не сможет ходить».
«Это блюдки, мать их», — рассеянно замечает Джимми. «Почему бы нам просто не сказать им, что они хотят узнать?»
«Да нам неизвестно, что они хотят узнать. Им что-то нужно от этого типа, Райкера».
«От Райкера? Кто это такой, твою мать?»
«Понятия не имею». Джимми пожимает плечами.
«Тогда вываливай все про Банкрофта. Или ты до сих пор чувствуешь себя связанным словом?»
«Мне кажется, я уже и так все вывалил. Только они не купились на признание. Они хотят услышать не это. Дружище, это любители, мать их, мясники».
«А ты продолжай вопить. Рано или поздно тебе поверят».
«Джимми, да дело не в этом, мать твою. Когда все закончится, никого не будет волновать, кто я такой. Мне просто пустят луч бластера в память полушарий, а затем распродадут тело в виде отдельных органов».
«Кажется, ты прав».
Джимми засовывает палец в пустую глазницу и рассеянно чешет спекшуюся кровь.
«Понимаю, что хочешь сказать. Ну что ж, в данной ситуации тебе необходимо каким-нибудь образом перейти к следующему кадру. Я правильно говорю?»
Во время периода в истории Харлана, известного, как у нас мрачно шутят, под названием «период обратного заселения», повстанцам из куэлистских черных бригад хирургическим путем имплантировалось 0,5 килограмма взрывчатки, приводимой в действие ферментами человеческого организма. По желанию, человек превращал все в радиусе 50 метров в пепел. Подобная тактика имела весьма сомнительный успех. Фермент вырабатывался в минуты гнева, и условия, в которых сработает взрывное устройство, получались довольно неопределенными. Среди повстанцев довольно часто случались самопроизвольные взрывы. И тем не менее, никто больше не желал допрашивать бойца черных бригад, по крайней мере, после первой пленной. Ее звали...
«Ты думаешь, хуже уже некуда, но вот в тебя вставляют железо и нагревают его медленно, предоставляя возможность осмыслить происходящее. Твой крик переходит в булькающий плач».
Ее звали Ифигенией Деми. Иффи, для тех из друзей, с кем еще не успели расправиться войска протектората. Последние слова, которые она произнесла, распятые на столе в комнате допросов в доме номер 18 по бульвару Шимацу, говорят были: «Хватит, мать вашу». Взрыв сравнял с землей все здание.
«Хватит, мать вашу!»
И я стремительно пришел в себя. В голове еще звучит мой последний пронзительный вопль. Руки судорожно ощупывают тело, пытаясь прикрыть свежие раны. Вместо этого я нашел под хрустящей простыней свежую, не испорченную пытками плоть, ощутил плавное покачивание и услышал убаюкивающий плеск волн. Над головой — наклонный потолок, обшитый деревом, и иллюминатор, в который пробиваются косые лучи солнца. Я уселся на узкой койке, простыня свалилась с груди. Медно-красная кожа гладкая, без шрамов, соски не тронуты. Все сначала. Рядом с кроватью на простой деревянной табуретке лежали аккуратно сложенные белая футболка и парусиновые брюки. На полу стояли плетеные сандалии. В крошечной каюте не было ничего интересного, кроме второй койки с небрежно откинутым одеялом, близняшки той, на которой лежал я, и двери. Немного грубовато, но общий смысл понятен. Быстро одевшись, я вышел на залитую солнцем палубу небольшой рыбачьей шхуны.